Глава 10. «Бывает с тобой, — сказала Наташа брату, когда они уселись в диванной, — бывает с тобой, что тебе кажется, что ничего не будет. Ничего. Что все, что хорошее, то было. И не то, что скучно, а грустно».
«Еще как, — сказал он. У меня бывало, что все хорошо, все веселы. А мне придет в голову, что все это уж надоело и что умирать всем надо. Я раз в полку не пошел на гулянье, а там играла музыка. И так мне вдруг скучно стало».
«Ах, я это знаю, 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 — подхватила Наташа. Я еще маленькая была, так со мной это было. Помнишь, раз меня за сливы наказали, и вы все танцевали, а я сидела в классной и рыдала. Так рыдала, никогда не забуду. Мне и грустно было, и жалко было всех, и себя, и всех-всех жалко. И главное, я не виновата была, — сказала Наташа. Ты помнишь?»
«Помню, — сказал Николай. Я помню, что я к тебе пришел потом, и мне хотелось тебя утешить. И знаешь, совестно было. Ха, ужасно мы смешные были. У меня тогда была игрушка-болванчик, и я его тебе отдать хотел. Ты помнишь?»
«Помнишь ты, — сказала Наташа с задумчивой улыбкой, — как давно-давно, мы еще совсем маленькие были, дяденька нас позвал в кабинет еще в старом доме, и темно было. Мы пришли, и вдруг там стоит араб,
— докончил Николай с радостной улыбкой, — как же не помнить? Я теперь не знаю, что это был араб, или мы во сне видели, или нам рассказывали.
Он серый был, помнишь? И белые зубы, стоит и смотрит на нас.
Вы помните, Соня? — спросил Николай.
«Да-да, я тоже помню что-то», — робко отвечала Соня. «Я ведь спрашивала про этого арапа у папа и мама», — сказала Наташа. «Они говорят, что никакого арапа не было. А ведь вот ты помнишь?»
«Как же, как теперь помню его зубы?
Как это странно, точно во сне было. Я это люблю.
А помнишь, как мы катали яйца в зале, и вдруг две старухи, и стали по ковру вертеться? Это было или нет? Помнишь, как хорошо было?»
«Да».
«А помнишь, как папенька в синей шубе на крыльце выстрелил из ружья? Они перебирали, улыбаясь с наслаждением воспоминания не грустного старческого, а поэтического юношеского воспоминания, те впечатления из самого дальнего прошедшего, где сновидение сливается с действительностью, и тихо смеялись, радуясь чему-то». Соня, как всегда, отстала от них, хотя воспоминания их были общие. Соня не помнила многого из того, что они вспоминали, а и то, что она помнила, не возбуждало в ней того поэтического чувства, которое они испытывали. Она только наслаждалась их радостью, стараясь подделаться под нее. Она приняла участие только в том, когда они вспоминали первый приезд Сони. Соня рассказала, как она боялась Николая, потому что у него на курточке были снурки, и ей няня сказала, что ее в снурки зашьют.
«А я помню, мне сказали, что ты под капустой родилась, — сказала Наташа. И помню, что я тогда не смела не поверить, но знала, что это неправда, и так мне неловко было».
Во время этого разговора из задней двери диванной высунулась голова горничной.
«Барышня, петуха принесли, — шепотом сказала девушка.
— Не надо, Поля, вели отнести, — сказала Наташа. В середине разговоров, шедших в диванной, Димлер вошел в комнату и подошел к арфе, стоящей в углу. Он снял сукно, и арфа издала фальшивый звук. — Эдуард Карлович, сыграйте, пожалуйста, мой любимый ноктюрн мсье Фильда, — сказал голос старой графини из гостиной. Димлер вошел в комнату. Имя Димлера, учителя музыки, жившего в Москве, встречается в записках Жихарева. Ноктюрн мсье Фильда. Джон Фильд, 1782-1837 годы. Английский композитор, живший в Петербурге в 1804-1831 годах, где давал уроки музыки в аристократических домах. О нем упоминается в повести Толстого «Детство», как об учителе маман. Димлер взял аккорд и, обратясь к Наташе, Николаю и Соне, сказал: «Молодежь как смирно сидит». «Да, мы философствуем», — сказала Наташа, на минуту оглянувшись, и продолжала разговор. Разговор шел теперь о сновидениях. Димлер начал играть. Наташа неслышно на цыпочках подошла к столу, взяла свечу, вынесла ее и, вернувшись, тихо села на свое место. В комнате, особенно на диване, на котором они сидели, было темно, но в большие окна падал на пол серебряный свет полного месяца. «Знаешь, я думаю», — сказала Наташа шепотом, придвигаясь к Николаю и Соне, когда уже Димлер кончил и все сидел слабо, перебирая струны, видимо, в нерешительности оставить или начать что-нибудь новое, что когда этак вспоминаешь, все вспоминаешь, до того да вспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете. «Это метампсикоза», — сказала Соня, которая всегда хорошо училась и все помнила. «Египтяне верили, что наши души были в животных и опять пойдут в животных». «Нет, знаешь, я не верю этому, чтобы мы были в животных», — сказала Наташа тем же шепотом, хотя и музыка кончилась. «А я знаю, наверное, что мы были ангелами там где-то, и здесь были, и от этого все помним». «Можно мне присоединиться к вам?» — сказал тихо подошедший Димлер и подсел к ним.
«Ежели бы мы были ангелами, так за что мы попали ниже?» — сказал Николай. «Нет, это не может быть».
«Не ниже. Кто ж тебе сказал, что ниже? Почему я знаю, чем я была прежде?» — с убеждением возразила Наташа. «Ведь душа бессмертна. Стало быть, ежели я буду жить всегда, так я и прежде жила. Целую вечность жила».
«Да, но трудно нам представить вечность», — сказал Димлер, который подошел к молодым людям с кроткой презрительной улыбкой, но теперь говорил так же тихо и серьезно, как и они.
«Отчего же трудно представить вечность?» — сказал Наташа. «Нынче будет, завтра будет, всегда будет. И вчера было, и третьего дня было».
«Наташа, теперь твой черед. Вспомни что-нибудь», — послышался голос графини. «Что вы уселись, точно заговорщики?»
«Мам, мне так не хочется», — сказала Наташа, но вместе с тем встала.
Всем им, даже и немолодому Димлеру, не хотелось прерывать разговор и уходить из диванной, но Наташа встала, и Николай сел за клавикорд. Как всегда, став на середину зала и выбрав выгоднейшее место для резонанса, Наташа начала петь любимую пьесу своей матери. Она сказала, что ей не хотелось петь, но она давно прежде и долго после не пела так, как она пела в этот вечер. Граф Илья Андреевич из кабинета, где он беседовал с Митенькой, слышал ее пенье, и как ученик, торопящийся идти играть, доканчивая урок, путался в словах, отдавая приказания управляющему, и, наконец, замолчал. И Митенька, тоже слушая молча, с улыбкой стоял перед графом. Николай не спускал глаз сестры и вместе с нею переводил дыхание. Соня, слушая, думала о том, какая громадная разница была между ей и ее другом, и как невозможно было ей хоть насколько-нибудь быть столь обворожительной, как ее кузина. Старая графиня сидела счастливо грустной улыбкой и слезами на глазах, изредка покачивая головой. Она думала и о Наташе, и о своей молодости, и о том, как что-то неестественное и страшное есть в этом предстоящем браке Наташи с князем Андреем. Димлер, подсев к графине и закрыв глаза, слушал. «Нет, графиня», — сказал он наконец. «Это талант европейский. Ей учиться нечего. Этой мягкости, нежности, силы. Ах, как Как я боюсь за нее, как я боюсь, — сказала графиня, не помня, с кем она говорит. Ее материнское чутье говорило ей, что чего-то слишком много в Наташе, и что от этого она не будет счастлива. Наташа не кончила еще петь, как в комнату вбежал восторженный 14-летний Петя с известием, что пришли ряженые. Наташа остановилась. «Дурак!» — закричала она на брата, подбежала к стулу, упала на него и зарыдала так, что долго потом не могла остановиться. «Ничего, маменька, право, ничего. Так, Петя испугал меня», — говорила она, стараясь улыбаться, но слезы все текли и всхлипывания сдавливали горло. Наряженные дворовые, медведи, турки, трактирщики, барыни, страшные и смешные, принеся с собою холод и веселье, сначала робко жались в передней, потом, прячась один за другого, вытеснились в зал. И сначала застенчиво, а потом все веселее и дружнее начались песни, пляски, хороводы и святочные игры. Графиня, узнав лица и посмеявшись на наряженных, ушла в гостиную. Граф Илья Андреевич с сияющей улыбкой сидел в зале, одобряя играющих. Молодежь исчезла куда-то. Через полчаса в зале между другими ряжеными появилась еще старая барыня в фижмах. Это был Николай. Фижмы, от немецкого фишбайн, китовый ус, бывшая в моде в XVIII веке, начале XIX века, пышная широкая юбка, изнутри поддерживаемая каркасом, обычно из китового уса. Турчанка был Петя, пояс это был Димлер, гусар Наташа и черкес Соня с нарисованными пробочными усами и бровями. После снисходительного удивления, неузнавания и похвал со стороны наряженных, молодые люди нашли, что костюмы так хороши, что надо было их показать еще кому-нибудь. Николай, которому хотелось по отличной дороге прокатить всех на своей тройке, предложил, взяв с собой из дворовых человек 10 наряженных, ехать к дядюшке. «Нет, ну что вы его, старика, расстроите, — сказала графиня, — да и негде повернуться у него. Уж ехать-то к Милюковым». Милюкова была вдова с детьми разнообразного возраста, также с гувернантками и гувернерами, жившая в 4 верстах от Ростовых. «Вот, Машер, умно, — подхватил расшевелившийся старый граф. — Давай сейчас наряжусь и поеду с вами. Уж я Пашету расшевелю». Но графиня не согласилась отпустить графа. У него все эти дни болела нога. Решили, что Илье Андреевичу ехать нельзя, а что, ежели Луиза Ивановна, мадам Шосс, поедет, то барышням можно ехать к Милюковой. Соня, всегда робкая и застенчивая, настоятельнее всех стала упрашивать Луизу Ивановну не отказывать им. Наряд Сони был лучше всех. Ее усы и брови необыкновенно шли к ней. Все говорили ей, что она очень хороша, и она находилась в несвойственном ей оживленном энергическом настроении. Какой-то внутренний голос говорил ей, что нынче или никогда решится ее судьба. И она в своем мужском платье казалась совсем другим человеком. Луиза Ивановна согласилась, и через полчаса 4 тройки с колокольчиками и бубенчиками, визжа и свистя подрезами по морозному снегу, подъехали к крыльцу. Наташа первая дала тон святочного веселья, и это веселье, отражаясь от одного к другому, все более и более усиливалось и дошло до высшей ступени в то время, когда все вышли на мороз и, переговариваясь, перекликаясь, смеясь и крича, расселись в сани. 2 тройки были разгонные, 3-я тройка старого графа с орловским рысаком в корню, 4-я — собственная Николая с его низеньким вороным косматым коренником. Николай в своем старушечьем наряде, на который он надел гусарский подпоясный плащ, стоял в середине своих саней, подобрав вожжи. Было так светло, что он видел отблескивающие на месячном свете бляхи и глаза лошадей, испуганно оглядывавшихся на седоков, шумевших,
под темным навесом подъезда. В сани Николая сели Наташа, Соня, мадемуазель Шосс и две девушки. В сани старого графа сели Димлер с женой и Петя. В остальные расселись наряженные дворовые. «Пошел вперед, Захар!» — крикнул Николай кучеру отца, чтобы иметь случай перегнать его на дороге. Тройка старого графа, в которую сел Димлер и другие ряженые, визжа полосьями, как будто примерзая к снегу и побрякивая густым колокольцем, тронулась вперед. Пристяжные жались на оглобли и увязали, выворачивая, как сахар, крепкий и блестящий снег. Николай тронулся за первой тройкой. Сзади зашумели и завизжали остальные. Сначала ехали маленькой рысью по узкой дороге. Пока ехали мимо сада, тени от оголенных деревьев ложились часто поперек дороги и скрывали яркий свет луны. Но как только выехали за ограду, алмазно-блестящая, с сизым отблеском снежная равнина, вся облитая месячным сиянием и неподвижная, открылась со всех сторон. «Раз, раз!» — толкнул ухаб в передних санях. Точно так же толкнуло следующие сани и следующие, и, дерзко нарушая закованную тишину, одни за другими стали растягиваться сани. «След зайчий! Много следов!» — прозвучал в морозном скованном воздухе голос Наташи. «Как видно, Николя!» — сказал голос Сони. Николай оглянулся на Соню и пригнулся, чтобы ближе рассмотреть ее лицо. Какое-то совсем новое, милое лицо с черными бровями и усами в лунном свете близко и далеко выглядывало из соболей. «Это прежде была Соня», — подумал Николай. Он ближе вгляделся в нее и улыбнулся. «Вы что, Николя?»
«Ничего», — сказал он и повернулся опять к лошадям. Выехав на торную большую дорогу, примасленную полозьями и всю иссеченную следами шипов, видными в свете месяца, лошади сами собой стали натягивать вожжи и прибавлять ходу. Левая пристяжная, загнув голову, прыжками подергивала свои постромки. Коренной раскачивался, поводя ушами, как будто спрашивая, начинать или рано еще. Впереди, уже далеко отделившись, извиня удаляющимся густым колокольцем, ясно виднелась на белом снегу черная тройка Захара. Слышны были из его саней покрикивания и хохот, и голоса наряженных. «Ну ли вы, разлюбезные!» — крикнул Николай, с одной стороны поддергивая вожжу и отводя с кнутом руку. И только по усилившемуся, как будто навстречу ветру, и по подергиванию натягивающих и все прибавляющих скоку пристяжных, заметно было, как шибко полетела тройка. Николай оглянулся назад с криком и визгом, махая кнутами и заставляя скакать коренных, поспевали другие тройки. Коренной стойко поколыхивался под дугой, не думая сбивать и обещая еще и еще наддать, когда понадобится. Николай догнал первую тройку. Они съехали с какой-то горы, въехали на широко разъезженную дорогу по лугу около реки. «Где это мы едем?» — подумал Николай. «По косому лугу должно быть». «Ну нет, это что-то новое, чего я никогда не видал. Это не косой луг и не Демкина гора, это... Бог знает, что такое, это что-то новое и волшебное. Ну, что бы там ни было!» И он, крикнув на лошадей, стал объезжать первую тройку. Захар сдержал лошадей и обернул свое уже обындивевшее до бровей лицо. Николай пустил своих лошадей. Захар, вытянув вперед руки, чмокнул и пустил своих. «Ну, держись, барин!» — проговорил он. Еще быстрее рядом полетели тройки, и быстро переменялись ноги скачущих лошадей. Николай стал забирать вперед. Захар, не переменяя положение вытянутых рук, приподнял одну руку с вожжами. «Врешь, барин!» — прокричал он Николаю. Николай вскок пустил всех лошадей и перегнал Захара.
Лошади засыпали мелким сухим снегом лица седоков, рядом с ними звучали частые переборы и путались быстро движущиеся ноги и тени перегоняемой тройки. Свист полозьев по снегу и женские взвизги слышались с разных сторон. Опять остановив лошадей, Николай оглянулся кругом себя. Кругом была все та же пропитанная насквозь лунным светом волшебная равнина с рассыпанными по ней звездами. «Захар кричит, чтобы я взял налево». «А зачем налево?» — думал Николай. «Разве мы к Милюковым едем? Разве это Милюковка? Мы бог знает где едем, и бог знает, что с нами делается. И очень странно и хорошо то, что с нами делается». Он оглянулся в сани. «Посмотри, у него и усы, и ресницы. Все белое», — сказал один из сидевших, странных, хорошеньких и чужих людей с тонкими усами и бровями. «Этот, кажется, была Наташа», — подумал Николай, — «а это мадам Шосс. А может быть и нет. А этот черкес с усами. Не знаю кто, но я люблю ее. Не холодно ли вам?» — спросил он. Они не отвечали и засмеялись. Димлер из задних саней что-то кричал, вероятно, смешное, но нельзя было расслышать, что он кричал. «Да, да!» — смеясь, отвечали голоса. Однако вот какой-то волшебный лес с переливающимися черными тенями и блестками алмазов, и с какой-то анфиладой мраморных ступеней, и какие-то серебряные крыши волшебных зданий, и пронзительный визг каких-то зверей. А ежели в самом деле это Милюковка, то еще страннее то, что мы ехали бог знает где и приехали в Милюковку, — думал Николай. Действительно, это была Милюковка, и на подъезд выбежали девки и лакеи со свечами и радостными лицами. «Кто такой?» — спрашивали с подъезда. «Графские наряжные, по лошадям вижу», — отвечали голоса.